Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех вас! Сегодня у нас с вами 3 мая и 15 часов 01 минута по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души». И с вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, давайте мы с вами, как всегда, вспомним те возможности, которые у нас с вами есть для связи. Прежде всего, это наш телефон. Это бесплатный номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Пожалуйста, звоните, если будет на то такое ваше желание. И наш сайт. Вы можете прислать сообщения, которые мы читаем в прямом эфире. На них мы отвечаем также в прямом эфире. Поэтому, вот, дорогие друзья, имейте это в виду. Наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, буду очень рада получить ваши сообщения. Вы можете задать свои вопросы, можете поделиться своими соображениями о том или другом обсуждаемом вопросе. Ну, в общем, все на ваше усмотрение. Ну и несколько слов еще о нашем сайте. На нашем сайте вы найдете архивы передач. То есть у каждой передачи, которая выходит в прямом эфире, у нас на нашем радио есть свой архив. Архив предыдущих выпусков этой передачи, потому что передачи у нас записываются. И поэтому вы можете всегда, если вы, допустим, прослушали часть, а потом должны были уйти, или что-то случилось, но мало ли интернет отключился, может быть, вы просто не можете послушать передачи в прямом эфире, хотя у нас они бывают и в повторе, и там в ночное время как-то повторяются, но тем не менее вы всегда можете в удобное для вас время зайти на наш сайт, зайти в раздел «Передачи», выбрать ту передачу, которая вам нужна, вам интересна, и, так сказать, ту дату, как бы вот когда вы хотели бы послушать ту передачу, что вам нужна, да, по датам, по кратким описаниям, вы очень легко сможете найти именно то, что вас интересует. У нас также есть еще раздел «Блоги», и там вы можете заглянуть в блог ведущего той или иной передачи. И тоже по датам, по выпускам, я думаю, какую-то себе такую дополнительную информацию получить. Так что вот, дорогие друзья, это то, что, ну, на мой взгляд, очень интересно. Хотя у нас есть раздел расписания, естественно, и вы можете посмотреть, какие передачи и когда. Есть раздел, где дается информация о нашем радио, очевидно, о наших сотрудниках, о ведущих передач. Вы найдете информацию о том, как вы можете поддержать наше радио, ну и там другую какую-то. Заходите на наш сайт и смотрите. Ну, а я еще хотела сказать, что у меня тоже есть блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в каждой записи, в самом конце, я даю свой электронный адрес. Именно для того, чтобы вы могли прислать мне свое письмо. Ну, потому что, знаете, у нас бывает, конечно, так, что люди присылают сообщения. То есть вот вы, дорогие друзья, присылаете свои сообщения, и некоторые сообщения достаточно объемные. Но тем не менее, понимаете, какими бы объемными они ни были, все равно в письме мы можем написать намного больше. И мы можем сразу прислать несколько писем. И иногда бывают такие вопросы, и некоторые наши слушатели понимают, что было бы полезно прислать свой вопрос заранее, чтобы можно было как-то обдумать, чтобы можно было сопоставить какие-то данные, информацию. А иногда бывают такие вопросы, которые требуют для того, чтобы лучше ответить на них, ну, например, когда мы рассматриваем какие-то библейские вопросы, иногда бывает полезно не просто вспомнить, что а вот в Библии сказано то-то, а нужны точные цитаты. И вот для таких вопросов, конечно же, очень хорошо, если вы этот вопрос присылаете заранее. И тогда вот когда так происходит, я нахожу эти точные цитаты, и мы с вами очень точно, очень конкретно разбираем эти конкретные вопросы. Так что имейте это в виду. Мой электронный адрес есть в моем блоге, в каждой записи этого блога, в самом-самом конце этих записей. Ну вот это то, что я всегда обычно говорю, потому что, ну и чтобы вы могли вспомнить, и чтобы те наши новые слушатели, которые, я надеюсь, у нас все-таки появляются, тоже могли бы об этом узнать. И чтобы в этом плане мы были в равных условиях. Ну а сейчас я загляну туда, где мы получаем с вами сообщения. Я говорю «мы», потому что, ну, как бы мы в одной лодке с вами. И сейчас я посмотрю, что тут у нас есть. Я пока ничего не вижу. Сейчас я, да, пока я не вижу, но я осталась в должницах. У меня есть вопрос, на который я должна ответить. Вопросы, я бы сказала, потому что я получила несколько писем. И вот я вчера ответила только на одно из писем. Так, сейчас, секундочку. Это вот пришло уже потом. Я в порядке очередности постараюсь отвечать. Так, прекрасно. Так, а куда я делала вопрос? Сейчас, секунду. Так, вот. Даже испугалась, что я его потеряла. Вопрос от Анатолия. Значит, вот что... Нет, Анатолий был потом. А... Да. Это все правильно. Анатолий, да. Значит, Анатолий написал... Так, я извиняюсь, это просто такая путаница на меня возникает, потому что... Ну, в общем, меня человек попросил заменить ему имя, я заменила, и у меня получилось здесь как бы вот письмо одно и то же, но вот имя я заменила и скопировала. В общем, такая моя кухня. Сейчас я... Я вроде бы имя не хочу убрать, чтобы мне потом не запутаться. Так, значит, я вас назвала Анатолием. Вы сейчас себя узнаете. Хотя я, честно говоря, не очень даже понимаю, почему. Потому что вроде бы вопрос такой достаточно, мне кажется, нейтральный. Но тем не менее. Значит, пишет Анатолий. Здравствуйте. У меня есть духовный наставник. Мы регулярно встречаемся для духовных бесед. И так уже один год. Поначалу он всегда разъяснял мои ошибки и так далее. Это как исповедь. Сейчас он не говорит мне ни слова. Меня очень огорчает, так как мне хочется следовать покаянным путем, а для этого нужно окормление, которого в последние месяцы я не получаю. Только молчаливая исповедь. В результате всего этого прокрадываются мысли о смене наставника. Но мне дорог этот человек, и я боюсь, что огорчу его. Прошу вашей помощи в разрешении этого вопроса. Вот так написал, значит, Анатолий. Итак, у Анатолия есть духовный наставник. И здесь, понимаете, вот в этом письме Анатолий, то, что я вижу, как-то здесь как будто бы произошла какая-то смена у вас. Может быть, смена, так сказать, своей как бы церковной принадлежности. Потому что вы пишете, у меня есть духовный наставник. Мы регулярно встречаемся для духовных бесед. И, значит, так продолжается уже год. Поначалу он всегда разъяснял мои ошибки. И дальше вы пишете, это как исповедь. А сейчас он не говорит мне ни слова. Меня это огорчает, так как мне очень хочется следовать покаянным путем. А для этого нужно окормление, которого в последние месяцы я не получаю. Только молчаливая исповедь. Понимаете, вот начало как бы такое, которое в принципе, ну, в общем, может быть в любой церкви, в протестантской церкви, но в принципе и в православной, наверное, в католической. Потому что понятие духовный наставник, духовная беседа, оно присутствует во всех церквях. А вот слова окормление и вот молчаливая исповедь, как-то, мне кажется, это скорее, наверное, уже, ну, в нашей стране, наверное, я просто не очень знаю, как, может быть, это также используется и в католической церкви, но в православной вот это слово «окормление», хотя, может быть, и в протестантской церкви тоже. Но, во всяком случае, это как-то вот немножечко для меня, знаете, как-то вот такое ощущение, что вы не очень точно здесь... Я не могу точно понять, о чем идет речь, честно говоря. Потому что духовные беседы – это беседы. И, ну, раз беседы, значит, подразумевается участие в них двух сторон, да? Если я беседую с кем-то, то, значит, я говорю что-то, человек меня слушает, потом он высказывает свое мнение, отвечает, не отвечает на мои вопросы и так далее. А исповедь, это совсем не обязательно подразумевает то, что мне сейчас будут что-то объяснять и что мне будут отвечать. Если я исповедуюсь, то я исповедуюсь пред Богом. А роль человека, который принимает мою исповедь, священника, в том, чтобы присутствовать при этом, быть свидетелем. И потом священники обычно читают так называемую разрешительную молитву. Но разрешительная молитва – это не беседа. Это не разъяснение мне моих проблем, моих грехов и так далее. И поэтому у меня как бы возник вопрос. Собственно, я вам этот вопрос и озвучила, как бы в письме написала вам о нем. Но пока я от вас ответа не получила никакого. А время, в общем, прошло. Ну, может быть, я не знаю, там что произошло, но я не получила и того, что мое письмо не доставлено. Поэтому мне приходится вам отвечать, вот исходя из того, что у меня есть. Итак, все-таки очевидно, как мне кажется, наверное, скорее всего, речь идет именно о такого рода встречах для бесед. Либо, может быть, во время этих бесед иногда случается и то, что называется исповедью. Как это у вас происходит, я не знаю. Вот в вашем конкретном случае с этим вашим духовным наставником, кто им является духовный наставник, либо это священнослужитель, либо это какой-то более духовно опытный христианин. Я не могу об этом судить, потому что духовные беседы могут происходить с самыми разными людьми, да, не обязательно со священнослужителями. И часто духовные наставники, они, так сказать, не являются священнослужителями. Так что, вот действительно, это может быть по-разному. И я поэтому думаю, вот о чем, собственно, у вас конкретно идет речь, вот в вашей ситуации. Потому что, видите, вы говорите, что сейчас он не говорит мне ни слова. Сначала разъяснял мои ошибки, и дальше вы почему-то пишете, что это как исповедь. Вот, понимаете, еще раз, когда идет духовная беседа, она может быть такой исповедальной, то есть когда вы честно рассказываете обо всем, как бы вот все, что у вас на душе, то, что произошло, то, что было, что вы, понимаете, вот вы как бы вот изливаете из себя. И это может быть таком вот, такой исповедальный вариант, что ли, да, такой беседы с вашей стороны. И очевидно, во время бесед ваш этот наставник, он и разъяснял вам ваши ошибки. Но вы-то пишете, это как исповедь. Вот я еще раз хочу, чтобы вы поняли, что исповедь, она подразумевает все-таки нечто другое. Это не беседа. Тем более, это не ваша беседа с наставником. Вот разница есть. Вот мое ощущение, что вы спутали вот эти два жанра, если можно так сказать. И отсюда, может быть, у вас возникает такой вопрос. Но может быть, что вы действительно просто встречаетесь с наставником, и в силу того, что вы стараетесь быть максимально честным, и вы стараетесь исповедать свои грехи, рассказать о том, что вы сделали, с тем, чтобы вам помогли отойти от них, оставить эти грехи, и поэтому вы вот так честно говорите, как бы перед этим человеком признаете свои ошибки, В этом есть смысл, большой смысл в этом есть, это так. И вы знаете, даже есть такой термин, который называется, звучит так, подотчетность. Это очень важный элемент. Ну вот, например, в 12-шаговой программе тоже есть такое понимание, что бывает так, что человек сам, ну не может он вот сам по себе, да, вот он не может справляться с собой. И у него есть наставник его, там это называется спонсор. И они либо встречаются, если они не могут встретиться, они перезваниваются, там созваниваются как-то. И вот этот вот человек, он перед этим своим спонсором, он как бы отчитывается, как он жил в этот день. Допустим, употреблял он алкоголь или нет, там были у него мысли или не было их, там и так далее, понимаете? И вот эта подотчетность точно так же и с другими какими-то зависимостями. Почему это важно? Потому что одно дело, когда человек, ну, сам с собой он легко может договориться, что ну ладно, я сегодня там, допустим, что-то сделаю, ну и никто же не узнает, кроме меня там, ну и Бога, да, если он есть. Ну, многие так рассуждают. А когда человек знает, что ему надо будет отчитываться перед другим, то либо он должен принять такое вполне осознанное решение, что я буду обманывать этого человека, но тогда какой смысл? Ведь, допустим, участие в этой программе, оно же добровольное. Какой смысл тогда продолжать участвовать в программе, по которой ты, по сути дела, не идешь, все время нарушаешь, да? Теряется всякий этот смысл. И многие люди это просто понимают. И они понимают, что если они будут обманывать, ну чем тогда этот наставник, вот этот спонсор сможет мне помочь, да? Если я говорю ему правду, что, допустим, вот сегодня произошел срыв, то тогда он может мне как-то помочь, что-то мне подсказать, на что обратить внимание, если я действительно хочу выздоравливать. Вот с этой точки зрения, и когда такие вот беседы проводятся, говорит, что вот вы встречаетесь регулярно для духовных бесед, и поначалу вот этот человек, этот наставник всегда разъяснял вам ваши ошибки. Вот вы сами услышали, что это очень похоже. И это на самом деле очень похоже. И, собственно говоря, вот эта 12-шаговая программа, она во многом исходит из духовного опыта церкви. Из того, что уже опробовано в церкви, для того, чтобы оставить грехи, для того, чтобы идти по пути духовного роста, разные приемы, разные практики существуют во всех конфессиях. И очень многие из них, кстати говоря, потом были использованы психологами, психиатрами, психотерапевтами в своих целях. Потому что все эти методы, психологические, психотерапевтические, они ведь появились не из ничего. Они же основываются уже даже многие из них на том опыте, который был у человечества до этого. И во многом он был уже у христианской церкви. Но просто, понимаете, он как бы не был так оформлен, как какой-то такой, знаете, научный ноу-хау, да, вот, как какой-то метод такой. Итак, что же происходит? Сначала вы встречаетесь, и ваш духовный наставник всегда разъясняет вам ваши ошибки. А сейчас вдруг он перестал это делать, и он не говорит вам ни слова. Вас это огорчает. И вы говорите, что я хочу идти покаянным путем, но для этого мне нужно окормление. А я не получаю его в последние месяцы. Как бы человек только молча вас выслушивает, и вроде бы все. И поэтому вы задумались о смене вот этого наставника, но у вас есть уважение к этому человеку. Видимо, он вам действительно очень помог в свое время. Он вам очень дорог, и вы не хотите его огорчить. Итак, Анатолий, в принципе, если вы считаете, что вы не получаете никакой духовной пользы от таких бесед, вы не получаете ни духовного утешения, ни поддержки, вы не получаете вразумления, да? наставления какого-то, увещевания. То есть если вы не видите в этом смысла, то вы, в принципе, конечно же, можете оставить этого человека. И тут я не думаю, что тут дело в обидах. Обиды могут возникнуть в результате того, как вы это сделаете. Если вы поведете себя неправильно, ну, вы можете просто перестать встречаться. Или вы можете как-то в какой-то такой резкой форме что-то такое сказать этому человеку, высказать ему какие-то свои претензии. И, конечно же, ему тогда может быть обидно, потому что, ну, он много времени потратил на вас, да? Вот. Но вы можете же это сделать и по-другому. И я думаю, что прежде чем думать о смене наставника, наверное, нужно подумать о том, чтобы просто поговорить с ним. Вот когда я вам первый вопрос свой задала, вы мне на него ответили, я вас спросила, вы разговаривали с ним об этом? Вы мне написали, что вы просто, как бы вот когда он перестал вам разъяснять вот эти ваши ошибки, что вы пытались его вызвать на это, задавая вопросы там какие-то и так далее, а он вот, тем не менее, не вернулся к тому способу общения с вами, как это было раньше. Но вы ему не говорили о своих ощущениях, о тех своих чувствах, которые у вас сейчас, что вы как бы вы не видите смысла в таких встречах, потому что ну, вы приходите, вы говорите ему то, что у вас есть, вы рассказываете ему об этом, но как бы вы не получаете помощи от этого, и поэтому вы испытываете сильный дискомфорт, вы же ему об этом не говорили, и что вы хотите от него, вы тоже, получается, ему вот так четко не проговорили. И самое главное, вы не спросили у него, почему он стал так себя вести, почему он перестал разъяснять вам ваши ошибки, в чем причина. Я думаю, что, наверное, вы не предполагаете, что ну просто ему лень. Понимаете, если бы было лень, то он, наверное, бы просто сказал вам, что у меня нет времени продолжать наши встречи. И я рекомендую тебе подумать о другом наставнике. Или вот я, например, советовала бы тебе вот обратиться к тому-то и тому-то, может быть, даже предложить кого-то. Он продолжает с вами встречаться, он продолжает тратить на эти встречи свое время. Но его тактика, скажем так, да, его метод стал другим. Почему? Что за этим стоит? Я не думаю, что это просто так. Значит, видимо, он считает, что либо нет смысла продолжать это вот в том же стиле, как это было раньше, либо он хочет от вас что-то получить. Ведь, понимаете, смотрите, вот вы год встречаетесь, вы о чем-то говорите. Ну, я думаю, что у вас не такой прям широченный охват всевозможных грехов, каких-то заблуждений, ошибок. Скорее всего, это касается нескольких каких-то сторон, да? И, скорее всего, это ну, такой, ну, скажем так, какой-то ну, однотипный, в смысле, какой-то шаблонный набор. Ну, так чаще всего бывает с каждым из нас. Есть вещи, которые мы привычно совершаем. И вот раз за разом мы об этом говорим. И год вы об этом говорили. Год он давал вам разъяснение. И, наверное, уже все разложено по полочкам. И тут вопрос к вам. Вот за это время, вот вы приходите, человек вам объясняет ваши ошибки. А что делаете вы? Что-то вы меняете? Вы какие-то, так сказать, вот перемены-то осуществляете в себе или нет? Или вы приходите, вы рассказываете, вы выслушиваете, и вам кажется, что вот в этом как раз и состоит все, да? Ну, в принципе, так можно приходить, рассказывать о своих согрешениях, выслушивать разъяснения, уходить, приходить опять, опять рассказывать о своих согрешениях, опять получать разъяснения, опять уходить. И это может продолжаться всю жизнь. И с некоторым так это и происходит. То есть люди ничего не делают на самом деле с этим. И я думаю, что, может быть, ваш наставник это понимает. И если поначалу такие разъяснения необходимы, то потом все начинает упираться в то, что у человека нет желания это искоренить. У него нет желания над этим работать. И вполне возможно, что ваш наставник перестал давать вам разъяснения, ну просто раз вы как бы ничего не применяете из того, что он вам говорит, ну какой смысл вообще об этом говорить тогда? И поэтому сейчас он встречается с вами, и сейчас это происходит вот именно как бы в форме такого покаяния, что ли, исповедь, когда вы признаетесь в своих ошибках. И может быть вот таким молчанием он пытается вас подвести к тому, чтобы вы, наконец, стали всерьез задумываться об этом, чтобы выбить вас из этого вашего состояния комфорта. Видимо, вам такие встречи стали комфортны. Создается такая иллюзия, что я работаю, понимаете? При том, что человек ничего не делает. А сейчас у вас действительно состояние дискомфорта. Может быть, это и было его целью, чтобы вы почувствовали себя вот так, чтобы вам стало как-то беспокойно, тревожно, что с этим надо что-то делать наконец. Что же происходит тогда? Попробуйте, поговорите с ним об этом, расскажите ему о том, что вы испытываете сильнейший дискомфорт. И потом самое главное, вы для себя-то решите. Вам что важно? Вы что хотите? Вы хотите чувствовать себя комфортно, или только это и больше ничего, и тогда вас вполне может устроить, что вы пришли, вы рассказали, вам разъяснили все, и вам опять комфортно, потому что вроде бы работа идет, но это работа для него, потому что он вникает в вашу ситуацию, пытается понять и пытается вам помочь, и со своей стороны он производит работу. А вы со своей стороны, похоже, нет. Вот подумайте об этом, Анатолий. И с этой точки зрения, я не знаю, нужно ли вам менять наставника. Вам себя нужно менять, вам работать нужно над собой. Это да. Потому что вы можете сейчас поменять наставника, и будет еще продолжаться, допустим, вот такой год или два, в зависимости от того, там, как будет на это смотреть ваш наставник. Может происходить опять вот в таком же, как ритуал такой, вы приходите, рассказываете, он вам объясняет, помогает разобраться, а потом он начинает замечать то же самое, что вот этот вот первый ваш наставник, и тоже, либо он вам это просто говорит, что ты знаешь, видимо, я тебе не подхожу, поэтому давай ищи себе другого наставника. Либо он вам просто говорит о том, что ты ничего не хочешь делать. Так нельзя. Я не могу так дальше продолжать с тобой. Но он вам должен будет что-то такое сказать. Вы можете найти 3-го, 4-го, 10-го, 20-го, но ничего не будет меняться по сути. Вам надо только понять, это ваша проблема. Понимаете? Это ваша проблема. Услышите вы этого человека или нет? Вот иногда бывает так, что молчание говорит громче слов. Вот очень может быть, что в этой ситуации то, что он перестал разъяснять вам ваши ошибки, то, что он замолчал, вдруг прогремело, как какой-то взрыв, как какие-то очень громкие, очень грозные слова. Вам стало дискомфортно. И вот, может быть, теперь вы поговорите с ним, скажете ему об этом и скажете, наконец, ему о том, чего вы хотите на самом деле. Но вам надо самому решить, понимаете? Решить для себя. Вы ищете вот такого поверхностного комфорта, поверхностно, чтобы вам было приятно, удобно, что вроде бы есть видимость духовной работы, но при этом на самом деле работы нет, ничего там не задевает, ничто не выкорчевывается, и поэтому, собственно, как бы и не больно ничего, и поэтому вот так все приятно, хорошо, благопристойно, но это внешне, это видимость такая. А на деле от этого ничего не происходит. Либо вы готовы даже пойти на какой-то внутренний дискомфорт, на честную работу с собой, и вы хотите этого, и вы готовы что-то делать, и вы готовы, так сказать, разбирать вот эти свои удачи, неудачи, но вы готовы действительно отчитываться в том, что вы делаете. И тогда уже, наверное, эти встречи будут проходить по-другому. Попробуйте поговорить с ним, потому что вот я думаю, что не просто так этот человек замолчал. Просто так не бывает. Понимаете? Ну, просто чтобы вот так ко мне приходил бы человек, а я бы его выслушивала, молчала, а потом говорила, ну, до свидания, наша встреча закончена. Это как-то очень странно. Иногда происходит такое, в том числе и на встречах с психологами, редко, но бывает так, да, когда, ну, сначала человеку нужно выговориться, понятно, и какие-то только там иногда вопросы какие-то задаются, но бывает так, что когда человек раз за разом ничего не делает, а эти встречи продолжаются, ну, знаете, как, это же платное удовольствие, да, ну, хочет человек платить, пускай платит, психолог будет его выслушивать. Но если вот совершенно человек ничего не хочет ни над чем работать, то, пожалуйста, приходи, рассказывай, я тебя буду выслушивать. Но вкладываться в это со своей стороны, ну, понимаете, многие люди тоже не готовы просто потому, что смысла нет. И от них этого не ждут. Тут можно говорить о том, насколько это правильно, насколько неправильно, но, понимаете, это как бы труд такой, совместный труд двух человек. И если один не хочет трудиться, да, не делает этого, а ограничивается вот такой какой-то видимостью даже скорее, может быть, то другому нужно какие-то меры предпринимать. Вот у меня есть такое представление, что этот человек, он просто пытается выбить вас из вот этого, видимо, ставшего для вас комфортным состояния, чтобы вы задумались над тем, чего же вы хотите на самом деле, и чтобы вам стало, может быть, менее комфортно, чтобы вы захотели, наконец, что-то делать. Ну вот так, Анатолий, так я вижу эту ситуацию. Будете вы менять своего духовного наставника или не будете, это ваше решение. Кроме вас это никто не может принять, и вам придется этот вопрос решать. Но я бы вот поговорила с этим человеком, потому что наверняка, понимаете, это не потому, что ему лень, а, видимо, он пытается как-то до вас достучаться, чтобы вы о чем-то задумались. Но дайте ему эту обратную связь, если вы задумались, если вы его услышали. И я думаю, что, скорее всего, тогда, наверное, может быть, вы лучше будете понимать друг друга. Он вас, а вы его. То есть не просто, что вы там делаете не так, а и вот о том вашем состоянии, которое у вас появилось, ваши мысли, которые появились в результате смены им вот этого, так сказать, ваших встреч, тактики ваших встреч. Ну вот это то, что я хотела бы вам сказать. Теперь, значит, у меня есть еще вопрос от Алины. Алина, значит, пишет так. Много раз уже слышала, что ссоры, конфликты очень вредны для здоровья. Меня это тревожит, потому что живу в такой обстановке. Сколько пыталась изменить, не получается. Устала и махнула рукой, но заметила, что мое здоровье стало портиться. Понимаю, что от меня самой мало что зависит. Но все же, что бы вы мне посоветовали? И если можно, о механизме. Почему слова, просто слова, могут так влиять? Вот такой вопрос задала, значит, мне Алина. Ну, я думаю, что на самом деле, дорогие друзья, многие из нас с этим как-то сталкивались, так или иначе. Ну, в своей жизни я имею в виду. И, ну, на самом деле, мне кажется, это уже такое как бы общее место, да, то, что ссоры, конфликты, какие-то такие злые слова, вообще агрессия, состояние стресса, ну, имеется в виду не такой как бы легкий такой стресс, который время от времени случается в нашей жизни, и он, в общем, играет роль такого, знаете, как тренажера, что ли, для нашего здоровья, потому что, ну, это тоже известные вещи, и врачи, любой врач вам об этом скажет, что это как-то тренирует так наш организм, что ли, переносить такие вот такого рода ситуации. Мы тренируемся как бы так немножечко, да, и это помогает нам быть более устойчивыми, и чтобы мы с вами не так прям легко подвергались такому воздействию окружающей среды, чтобы сразу что-то с нами происходило очень плохое. То есть это нам в какой-то степени на пользу. Но когда человек живет в состоянии стресса, такого или сильный стресс, такой, знаете, бывает, который, с которым далеко не все справляются, и для многих это кончается трагически, такой очень такой резкий, сильный стресс. Либо когда человек живет в ситуации такого стресса, постоянно практически, да, не имея покоя, не имея возможности прийти в себя, это тоже очень пагубно сказывается на здоровье человека. И в итоге очень многие, кстати, если вы поговорите с врачами, то вам просто скажут о том, что многие заболевания, они просто напрямую связаны с этим, напрямую от этого зависит. Итак, значит, Алина говорит о ссорах, конфликтах, которые вредны для здоровья, ее это тревожит, потому что она живет такой обстановке. То есть похоже на то, что как раз в случае Алины это такая привычная ситуация. То есть, ну, не знаю, там в обстановке, это может быть какая-то коммунальная квартира, предположим, где все время какие-то такие стрессовые ситуации, да? Ну, сейчас, может быть, не так много таких квартир, а с другой стороны, в общем, все равно их еще много. Либо это могут быть отношения в семье. Это может быть отдельная семья. Или, например, в квартире живет несколько... Ну, это вроде бы одна большая семья, но в то же время она состоит из нескольких семей. Там, например, есть родительская семья, и, например, у родителей есть дети, и у каждого уже своя семья, квартира достаточно большая. Или просто людям как-то вот невозможно разъехаться, да? И вот они продолжают жить вместе. Она становится своего рода такой коммунальной квартирой, хотя все родственники живут. И просто даже, может быть, от того, что так много людей, уже от этого создается какая-то такая стрессовая ситуация, но просто потому, что сложно людям, знаете, как вот нам всем же нужно где-то уединиться и так далее. Ну, то есть ситуации бывают самые-самые такие разные. Вот Алина пишет, что сколько пыталась изменить, видимо, пыталась изменить эту обстановку, пыталась изменить вот такую... как бы конфликтность, что ли, вот эта взрывоопасность, чтобы это было не так, чтобы было спокойнее. Я так понимаю, что вот об этом, наверное, речь. Она ничего не смогла сделать, устала, махнула рукой. Но она уже заметила, что это сказывается пагубно на ее здоровье. Здоровье стало портиться. И она говорит, что от меня самой мало что зависит. И все-таки, значит, чтобы вы мне посоветовали и о механизме вот таких вот стрессов, о том, как тут быть. Ну, говорить о том, что да, это вредно, да, так сказать, это не полезно. Ну, можно много, об этом много написано, наверное, и нетрудно найти такие статьи. И я бы хотела сказать, что такие стрессы и такие ситуации создаются не только обязательно в результате какой-то грубой брани, например, да, каких-то криков, угроз и чего-то такого, да. Вы знаете, очень часто вот такая словесная агрессия выражается в такой форме, о которой мы вообще мало думаем и почти не замечаем. Ну, например, вот есть у многих, причем такая привычка, знаете, вот они как бы между делом постоянно делают замечания, вот эти вот бесконечные замечания. Вот такое ощущение, что вот какую вещь не возьми, сейчас тебе сделают какое-то замечание. Не то взяла, не туда положила, не так сделала. Я не знаю, там вот, ну вот все получается не так. И порой это говорится, ну, знаете, даже не в форме каких-то там обидных слов, оскорблений повышенным тоном, а просто чуть ли не как констатация факта. Ну, просто вот, да, человек, ну, как бы он это замечает, он вроде тебе говорит, видимо, желая тебя приучить к тому, чтобы ты как-то вот, ну, привык все класть по полочкам на свои места, вот так, как заведено, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда это постоянно вот так и касается практически всего, то это тоже становится таким очень ранящим. И это вызывает отклик негативный в человеке. Это раздражает, это обижает, это тоже причиняет вред. Точно так же словесные агрессии могут быть такие шутливые. Знаете, вот как бывает, люди вот так вроде бы подшучивают, но эти шутки, они какие-то недобрые. Это такие, знаете, как шутливые, если можно так, конечно, сказать, ну, прям на грани даже оскорбления, но в виде шуток таких. И вокруг люди могут улыбаться, смеяться, и вроде бы все нормально. А человек, вот, над которым вот так оскорбительно шутят, да, или шутливо оскорбляют его, задевая как-то, выставляя в каком-то свете определенном, этому человеку не до смеха. Ему очень больно, ему очень тяжело. И ему, например, очень трудно идти потом на работу, где вот, например, если вот такая ситуация, где так вот его задевают, ему трудно находиться в окружении этих людей, если так в семье. Мы об этом почти не думаем никогда. Понимаете? Или бывает так иногда, что, ну, какой-то человек может контролировать ситуацию с вами просто молча. Вот вы обращаетесь к нему там, с вопросом или с какой-то просьбой, а он вам не отвечает. Вот молча, это молчание может означать отказ. А может вот просто, знаете, такой вот знак вопроса. И непонятно, почему человек молчит, что это значит. Он меня игнорирует, я для него пустое место. Или он не хочет делать то, что там я, так сказать, его прошу, да? Он не говорит «нет», он не говорит «да». Понимаете? И получается, что мы у такого человека, как на крючке, мы подвешены. А к нему придраться вроде бы и не к чему. Понимаете? И замечание вроде. Какое ему делать замечание? За что? Что он сделал? Ничего. А мы уже выбиты из клеи. И мы в каком-то таком тревожной какой-то такой двойственности, неуверенности. Мы не понимаем, что нам делать дальше. И, кстати, очень многие люди таким образом манипулируют другими людьми. Или, например, мы о чем-то просим, а человек делает. Не так, как мы просим, не так, как мы хотели бы, да, например, хотя для него это никакого труда не составляет, а вопреки этому. И получается тогда, что а ты никто, а будет так, как я считаю нужным. Или, например, тебе как будто бы этим говорят, что то, что ты думаешь, это ничего не значит, ты думаешь неправильно, а я знаю, как надо, и я делаю правильно. И вот, понимаете, как бы и я заставлю тебя делать так, как считаю нужным я, и я заставлю тебя сомневаться в себе самом. И я поселю в тебе неуверенность, и таким образом я буду подрывать тебя, твои силы, твое вот это внутреннее состояние такое, понимаете? И мне будет легко тебя контролировать. На самом деле это можно делать самыми разными способами, и это делается. И, кстати, вот такое вот, то, о чем я сейчас рассказала, когда ты будешь сомневаться в себе, и это своего рода еще такое и обесценивание человека, понимаете? Когда его слова как бы обнуляются, они не имеют никакого значения. Его поступки, они всегда либо неправильные, либо ничего не значащие, либо просто это все какая-то такая ерунда, мелочь, не надо на нее обращать внимание, глупости. Это все глупости, это пустяки, это бред какой-то, понимаете? Последнее слово за мной, я знаю, как надо, я знаю, как правильно. И получается, как бы я вне критики, говорит такой человек, ну, молча может даже говорить, да? Вот. Я никому не подотчетен, я над вами, я над ситуацией, я принимаю решения, а ты или вы все ничего не значите, вы все ничтожны, и я могу вас контролировать. И в результате получается тоже такое подавление людей, подрыв их уверенности в себе, когда люди уже не знают, а как им работать, а как им жить, а что им сделать. И такие вещи часто происходят и в коллективах, но и в семьях тоже. И, к сожалению, порой это делают кто-то из родителей. И нередко даже это делают мамы в том числе, понимаете? Вот это странное явление, они, в чем люди иногда делают это, вроде бы желая добра, желая подстраховать, не понимая того, что в итоге они действуют во вред. Ну, это я просто вот хотя бы несколько таких вот сторон вам обрисовала для того, чтобы было понятно, потому что мы с вами не знаем, о чем говорит Алина, это сказано о семье или это сказано о другой ситуации. И когда эта агрессия какая-то, вот этот вот стресс, конфликт развивается так, что нам понятно, когда звучат угрозы, грубые слова, нам это всем понятно. И тут очень легко все увидеть. А когда это происходит вот таким образом, как я сейчас вам описала, мы практически этого не замечаем. И нам даже в голову не приходит, что это действует порою даже сильнее, чем вот такие вот грубые оскорбления и угрозы. Потому что когда действует вот так прямолинейно, грубо, это видят все. И очень часто, так сказать, это осуждается. Ну, большинство, понимаете, это осуждают, и это понятно. А когда это вот так, это как-то завуалировано, это скрыто, воздействие оказывается ничуть не меньшее, а порой даже более сильное, потому что такое воздействие, оно постоянное, идет все время подрыв, подтачивание внутренних сил человека, это очень плохо сказывается на его физическом здоровье, на его таком психологическом здоровье. Но со стороны люди этого не видят и не понимают. И даже порой те люди, которые это делают, они тоже не понимают, что они делают. И это не понимают те, против кого это совершается. И вот это вот очень опасно. Поэтому, Алин, я вам очень благодарна, что вы поставили вот этот вот вопрос, да, так сказать, вы заговорили об этом. И я думаю, что это серьезная такая тема, и мы обязательно-обязательно будем продолжать этот разговор дальше, просто потому что нам нужно с вами думать, что же мы можем с этим сделать. А мы действительно кое-что с вами можем сделать. И мы с вами можем научиться отвечать не в грубой форме, а в вежливой форме. Мы можем научиться с вами гасить зарождающие конфликты. Таким образом, знаете, как вот капля говорит, камень точит, вот так капля за каплей улучшая ситуацию, которая уже стала привычной. Но мы можем с вами постепенно это делать. Давайте мы с вами обязательно, дорогие друзья, продолжим этот разговор, и я думаю, это действительно будет нам с вами полезно. Если вы хотели бы в связи с этой темой как-то расширить ее и поговорить еще о чем-то конкретно, пожалуйста, напоминаю, что в блоге в конце каждой записи есть мой электронный адрес, и вы можете написать мне вот те, так сказать, вопросы, которые вы хотели бы в связи с этой нашей темой, которую начала Алина, чтобы мы об этом поговорили, чтобы мы эти вопросы осветили. Ну, а сейчас, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Я благодарю вас за то, что вы были со мною. И я думаю, что это будет для всех, для нас полезно. Итак, благодарю тебя, Ирина, что помогала мне сегодня. Благодарю всех вас. Всем благословений Божьих и до встречи завтра.